Отфрид Пройслер. «Маленькая баба-яга». Читает Алина Косматых. Глава первая. Неприятности. Жила-была когда-то маленькая баба-яга, то есть ведьма, и было ей всего 127 лет. Для настоящей бабы-яги это, конечно, не возраст. Можно сказать, что эта баба-яга была еще девочкой. Жила она в крохотной избушке, одиноко стоявшей в лесу. Крыша избушки покривилась от ветра, труба скрючилась, ставни дребезжали на разные голоса. Но маленькая баба-яга не желала себе лучшего дома, ей и этого вполне хватало. Снаружи к избе была пристроена огромная печь. Без такой печи никак нельзя обойтись, иначе избушка не была бы настоящим домом бабы-яги. В избушке вместе с бабой-ягой жил еще ворон. Звали его Абрахас. Он говорил не только «доброе утро» и «добрый вечер», как это умеют все говорящие вороны. Ворон Абрахас умел говорить все. Он был мудрым вороном и знал толк буквально во всем на свете. Примерно 6 часов в день маленькая баба-яга училась колдовать. Ведь колдовство не такая уж простая штука. Лениться в этом деле никак нельзя. Сначала надо вызубрить все простые колдовские штучки, а потом уже более сложные. Надо вызубрить от начала до конца всю колдовскую книгу, не пропуская в ней ни одной задачки. Маленькая баба-яга дошла только до 230-й страницы. В то утро она упражнялась в вызывании дождя. Она сидела во дворе возле печи, держала на коленях колдовскую книгу и колдовала. Ворон Абрахас сидел рядом, он был мрачен. «Должен быть дождь!» — каркал он сердито. «А что делаешь ты? В первый раз у тебя посыпались с неба белые мыши, во второй раз лягушки, в третий — еловые шишки. Интересно, что посыпется в четвертый раз? Получится ли у тебя, наконец, настоящий дождь?» Маленькая баба-яга попробовала сделать дождь в четвертый раз. Она повелела собраться в небе небольшой тучи, подманила ее рукой, и когда та остановилась над самой избушкой, крикнула: «А ну, пролейся дождем!» Туча прорвалась, и с неба полилось кислое молоко. «Кислое молоко!» — в ужасе каркнул Абрахас. «Ты сошла с ума! Что ты нам еще наколдуешь? Может быть, манную кашу или сапожные гвозди? Хоть бы это были сдобные крошки или изюм, еще куда ни шло!» «Должно быть, я оговорилась», — сказала маленькая баба-яга. «Я и раньше иногда ошибалась, но четвертый раз подряд это со мной еще не бывало». «Оговорилась», — проворчал ворон. «Я тебе скажу, в чем тут дело. Рассеяна ты, вот что. Если думать о всякой всячине, то непременно оговоришься. Сосредоточиться надо тебе, вот что». «Ты находишь?» — задумчиво сказала маленькая баба-яга. Она вдруг захлопнула колдовскую книгу. «Ты прав», — крикнула она гневно. «Я не могу сосредоточиться. И знаешь почему?» — она сверкнула глазами. «Потому что я вне себя от злости». «От злости?» — переспросил Абрахас. «На кого же ты злишься?» «Я злюсь, что сегодня Вальпургиева ночь. Самый большой праздник. Сегодня все ведьмы соберутся на горе Блоксберг и будут там танцевать до утра». «Ну и что?» — спросил ворон. «А то, что я еще слишком мала для танцев, так говорят взрослые ведьмы. Они не хотят, чтобы я танцевала вместе с ними на Блоксберге». Старый ворон попытался ее утешить. «Видишь ли, в твои 127 лет ты еще не можешь этого требовать. Вот когда ты станешь постарше, тогда другое дело». «Ах, оставь!» — крикнула маленькая баба-яга. «Я хочу уже сейчас танцевать вместе со всеми, понимаешь?» «Чего нельзя, того нельзя», — наставительно прокаркал ворон. «Разве что-нибудь изменится от того, что ты злишься? Будь же разумной. Я чувствую, ты что-то задумала». «Я знаю, что я задумала», — сказала маленькая баба-яга. «Сегодня же ночью я полечу на Блоксберг». «На гору Блоксберг?» — переспросил ворон. «Но взрослые ведьмы тебе это запретили». «Ха!» — презрительно крикнула маленькая баба-яга. «Запрещено многое, но если я им не попадусь...» «Ты попадешься», — пророчески каркнул ворон. «Чепуха!» — возразила маленькая баба-яга. «Я появлюсь, когда они уже будут танцевать вовсю, а перед самым концом смоюсь. В суматохе, которая будет царить сегодня ночью на Блоксберге, никто меня не заметит». Ура, Вальпургиева ночь! Маленькую бабу-ягу не испугали предсказания ворона. В ту же ночь она появилась на Блоксберге. Все взрослые ведьмы уже были там. Развивались по ветру волосы, свистели платья. Это ведьмы летали вокруг колдовского костра верхом на своих метлах. Здесь было около 500 или 600 ведьм. Горные ведьмы, лесные ведьмы, ведьмы болотные и колодезные ведьмы. Перезаписать?
Да, перезаписать.
Все взрослые ведьмы были уже там. Развивались по ветру волосы, свистели платья. Это ведьмы летали вокруг колдовского костра верхом на своих метлах. Здесь было около 500 или 600 ведьм. Горные ведьмы, лесные ведьмы, ведьмы болотные, колодезные. Ведьмы тумана и травяные ведьмы, и ведьмы ветра. В буйной пляске кружились они вокруг колдовского костра. «Вальпургиева ночь!» — распевали ведьмы. «Ура, Вальпургиева ночь!» Они блеяли, каркали, мычали, кукарекали и визжали. Иногда они грохотали громом и швырялись молниями. Маленькая Баба-Яга незаметно замешалась в толпу танцующих. «Ура, Вальпургиева ночь!» — запищала она во все горло. Вместе со всеми носилась она вокруг костра, думая про себя. «Видел бы меня сейчас Абрахас, он бы вытаращил от удивления глаза, как лесной филин». Да, все обошлось бы хорошо, если бы маленькая Баба-Яга не перебежала в танце дорогу своей собственной тетке, ветряной ведьме Румпумпель. Кто-кто? А тетка Румпумпель шуток не понимала. Она была злой и надменной. «Глянь-ка!» — крикнула она, столкнувшись нос к носу со своей юной племянницей. «Вот это новость! Ты что тут делаешь? Или ты не знаешь, что детям запрещено появляться сегодня на Блоксберге? Отвечай!» «Не выдавай меня!» — испуганно взмолилась маленькая Баба-Яга. «Как же!» — возразила тетка Румпумпель. «Обязательно выдам. Ты должна быть наказана». Тут к ним подскочили другие ведьмы. Они с любопытством окружили обеих. Ветряная ведьма Румпумпель сейчас же рассказала им обо всем. «Что теперь с ней делать?» — спросила она под конец. «Пусть за это поплатится!» — закричали ведьмы тумана. «Главной ведьме ее!» — прокаркали горные. «Немедленно! Главной ведьме!» «Правильно!» — закричали все ведьмы. «Хватайте ее и тащите!» Маленькой Бабе-Яге не помогли ни просьбы, ни мольбы. Тетка Румпумпель схватила ее за шиворот и приволокла... предстрашные очи главной ведьмы. Та восседала на троне из печных ухватов. Морща лоб, выслушала она ветряную ведьму. Потом она зло уставилась на маленькую Бабу-Ягу и загромыхала. «И ты осмелилась прискакать в эту ночь на Блоксберг? Несмотря на то, что детям твоего возраста это запрещено? Как пришла тебе в голову столь сумасшедшая мысль?» «Сама не знаю». Маленькая Баба-Яга затряслась от страха. «Мне вдруг очень захотелось, вот я села на метлу и прискакала». «Тогда садись и скачи обратно», — приказала главная ведьма. «Исчезни с глаз моих. Немедля, иначе я рассержусь». Маленькая Баба-Яга постепенно оправилась от страха. Она поняла, что с главной ведьмой еще можно договориться. «Нельзя ли мне хоть на будущий год участвовать в танцах?» робко спросила маленькая Баба-Яга. Задумалась главная ведьма. «Обещать не могу. Но если ты станешь к тому времени хорошей ведьмой, тогда посмотрим. Ровно через год, накануне Вальпургиевой ночи, мы устроим тебе экзамен. Но это будет трудный экзамен. Если ты его выдержишь, тогда посмотрим». «Спасибо!» — обрадовалась маленькая Баба-Яга. «Я вам очень благодарна. Обещаю вам стать через год хорошей ведьмой». И она вскочила верхом на метлу, чтобы отправиться домой. Но тут вмешалась ветряная ведьма Румпумпель. «Разве ты не хочешь ее наказать?» — спросила она у главной ведьмы. «Накажи ее!» — закричали другие. «Во всем должен быть порядок». «Давайте бросим ее в огонь!» — закричала ведьма грозы. «Поджарим ее слегка!» — откликнулись другие. «Лучше запрем ее на неделю!» — крикнула травяная ведьма. «В моем гусином сарае! Он все равно пустой!» «Лучше отдайте ее мне!» — сказала болотная ведьма. «Пусть посидит у меня недельку в болоте, по самые уши!» Маленькая Баба-Яга очень испугалась, ведь все эти угрозы могли осуществиться. Когда все высказались, слово взяла главная ведьма. «Если уж вы так требуете наказания!» — начала она. «Требуем, требуем!» — загалдели ведьмы. И громче всех тетка Румпумпель. «Тогда я предлагаю отнять у нее метлу!» — крикнула главная ведьма. «Пусть отправляется домой пешком. Живет она далеко. Ей придется идти 3 дня и 3 ночи. Пусть себе топает, пока не доберется». Этого вполне достаточно». «Нет, недостаточно!» – заорала тетка Румпумпель. Но другие ведьмы согласились, что этого вполне достаточно. Они отняли у маленькой бабы-яги метлу и швырнули ее в огонь. Потом они ехидно пожелали ей счастливого пути. «Я отомщу». Таким изнурительным и долгим было это путешествие. 3 дня и 3 ночи понадобилось маленькой бабе-яге, чтобы добраться до избушки. На рассвете 4-го дня она появилась дома со стертыми ногами и в разбитых ботинках. «Наконец-то ты вернулась!» – встретил ее Абрахас. Он сидел на трубе и смотрел во все стороны, не появится ли откуда-нибудь его подруга. Когда он увидел вдали маленькую бабу-ягу, словно камень свалился с его вороньей души. Он расправил крылья и полетел ей навстречу. «Как это вам нравится?» – возмущенно каркал он на весь лес. «Она где-то шатается, а я сижу дома и места себе не нахожу. И как ты выглядишь? Почему ты хромаешь? Ты пришла пешком? Я-то думал, что ты на метле. Разве метла не у тебя?» «Была у меня», – вздохнула маленькая баба-яга. «Была». «Как была?» – удивился ворон. «Что это значит?» «Это значит, что метлы больше нет». «Метлы», – каркнул ворон. «Уже нет», — повторила маленькая баба-яга. Абрахас вдруг обо всем догадался. Он склонил голову на бок. «Значит, они тебя все-таки поймали? Я это предсказывал». Но маленькой бабе-яге было уже все равно. «Спать», — думала она, — «сейчас же спать». Она проковыляла в свою каморку и бросилась на кровать. «Хо!» — возмутился Абрахас. «Может быть, ты все-таки снимешь пыльное платье и грязные ботинки?» Но маленькая баба-яга уже громко храпела. Она спала как сурок до следующего дня. Когда она проснулась, Абрахас терпеливо сидел на спинке кровати. «Выспалась?» – спросил он. «Приблизительно», – зевнула маленькая баба-яга. «Тогда ты, может быть, расскажешь мне обо всем? Сначала позавтракаем. Не могу же я рассказывать на пустой желудок». Наевшись до отвала, маленькая баба-яга отодвинула тарелки и принялась рассказывать. «При всем твоем безрассудстве тебе еще повезло», — сказал Абрахас, когда она кончила. «Не забудь же, что через год ты должна стать хорошей ведьмой». «Постараюсь», — пообещала маленькая баба-яга. «Отныне я буду заниматься не 6, а 7 часов в день. Кроме этого, я сделаю еще нечто очень важное». «Что именно?» — поинтересовался ворон. Лицо маленькой бабы-яги перекосилось. С ненавистью посмотрела она куда-то вдаль. Потом произнесла медленно, делая ударение на каждом слоге. «Я ей отомщу». «Кому?» «Тетке Румпумпель. Во всем виновата только она. Это она меня выдала. Ей обязана я мозолями на ногах и разбитыми ботинками. Кто настроил против меня всех этих ведьм? Кто первый потащил меня к главной ведьме? Она! Это она всех подзуживала». «Верно», — согласился Абрахас. «Это все подло, но мстить... Я наколдую ей вместо носа свиной пятачок», – просвистела маленькая баба-яга, – «и ослиные уши, и телячьи ноги, и козлиную бороду, а вдобавок еще коровий хвост». «Коровий хвост и козлиную бороду?» – простонал ворон. «Как будто ты ее этим разозлишь. Она такая же ведьма, как ты, ей ничего не стоит расколдоваться». «Ты так думаешь?» – промычала маленькая баба-яга. «Тогда я соображу что-нибудь получше, что-нибудь такое, с чем ей не справиться, веришь?» «Предположим», — согласился Абрахас. «Но если ты сделаешь ей что-нибудь плохое, ты потом сама пожалеешь». «Почему?» — удивилась маленькая баба-яга. «Потому что ты обещала главной ведьме, что станешь хорошей. А хорошие ведьмы не делают ничего плохого. Заруби себе это на носу». Маленькая баба-яга неуверенно посмотрела на ворона. «Ты это всерьез?» — спросила она. «Разумеется», — ответил Абрахас. «На твоем месте я бы... На твоем месте я бы об этом хорошенько подумал». Покупка метлы. Что делает маленькая баба-яга, когда она натрет себе ноги? Она берет лягушачью икру, мышиный помет, подмешивает туда порошок растертых зубов летучих мышей, добавляет немного болотной воды и долго кипятит все это на открытом огне. Потом она смазывает этой мазью больные места, приговаривая заклинания из колдовской книги. И раны молниеносно заживают. «Так, с этим мы покончили», — сказала маленькая баба-яга, отставляя мазь. «Хромота прошла?» – спросил Абрахас. «Смотри сам!» И маленькая баба-яга босиком пустилась в пляс по комнате. Потом она села на кровать и обулась. «Куда это ты собралась?» – удивился ворон. «В деревню», – сказала маленькая баба-яга. «И ты собирайся тоже». «О, это так далеко!» – воскликнул Абрахас. «Метлы-то у тебя нет, придется тащиться пешком». «В том-то и дело», – сказала маленькая баба-яга. «Я не хочу больше ходить пешком». «А раз я не хочу ходить пешком, надо идти в деревню». «Ты что, смеешься надо мной, что ли?» «Почему смеюсь?» «Просто я хочу купить себе новую метлу». «О, это другое дело», — обрадовался Абрахас. «Тогда и я с тобой. Надоело поджидать тебя дома». Тропинка в деревню шла через лес. Идти надо было по скользким кривым корням деревьев, по камням и кочкам, продираясь сквозь колючие заросли ежевики. Правда, ворону было легко, он удобно устроился на плече своей подруги и только смотрел, чтобы не попал... какая-нибудь ветка. Зато маленькой бабе-яге пришлось туго. То и дело спотыкалась она о корни деревьев и цеплялась юбкой за ежевику. «Проклятая дорога!» – ворчала она. «Одно только меня успокаивает. Скоро я опять буду летать». Так они добрели до края деревни и вошли в магазин мелочного торговца Балдуина Пфефферкорна. И господин Пфефферкорн, конечно, вовсе не удивился тому, что в его лавку вошла маленькая баба-яга с говорящим вороном на плече. Он ведь никогда не видал настоящей ведьмы, поэтому он принял маленькую бабу-ягу за обыкновенную старушку из соседней деревни. Он с ней вежливо поздоровался, она тоже вежливо поклонилась в ответ. «Что вам угодно?» – любезно сказал лавочник. Маленькая баба-яга спросила сначала 100 граммов леденцов. «Пожалуйста, угощайся». Она протянула ворону кулек с леденцами. «Благодарю», — прокаркал Абрахас. «Ученая птица», — с уважением пробормотал лавочник. Но и этому он не очень удивился, потому что знал, что бывают на свете говорящие вороны. «Что вам еще предложить?» «Есть у вас метлы?» — спросила маленькая баба-яга. «Конечно», — воскликнул господин Пфефферкорн. «Веники, щетки, метлы и швабры. Есть и метелочки для смахивания пыли». «Нет, спасибо, мне нужно метлу». «На палке или без?» «На палке», — сказала маленькая баба-яга. «Палка как раз самая важная, и она не должна быть слишком короткой». «Такая подойдет?» — услужливо спросил лавочник, выбрав метлу с длинной ручкой. «Длиннее в настоящий момент, к сожалению, нет». «Я думаю, подойдет», — кивнула маленькая баба-яга. «Я беру ее». «Разрешите, я вам ее заверну», — предложил хозяин. «А то прутья торчат. Связанную вам будет удобнее нести». «Вы чрезвычайно внимательны», — улыбнулась маленькая баба-яга. «Но я думаю, что этого делать не стоит». «Как вам угодно». Господин Пфефферкорн сосчитал деньги и проводил маленькую бабу-ягу до двери. «Надеюсь, еще встретиться с вами». «Я ваш покорный слуга», — хотел он сказать, но так и застыл на месте с раскрытым ртом. Он вдруг увидел, как покупательница села на метлу верхом. Она что-то пробормотала себе под нос и вжик! Метла взлетела в небеса вместе с нею и вороном. Балдуин Пфефферкорн не поверил своим глазам. «Сохрани меня, Бог», — подумал он. «Все это я вижу наяву или я сплю?» Добрые намерения. Как вихрь помчалась маленькая баба-яга на новой метле. Вот она уже над крышами деревни. Ворон Абрахас с трудом удерживался у нее на плече, судорожно цепляясь за платье. «Внимание!» — прокаркал он. «Колокольня!» Маленькая баба-яга вовремя повернула метлу. А то бы они так и остались висеть на кресте колокольни. Только фартуком задела она за железо вжик, и половина фартука осталась там. «Лети помедленней!» — крикнул Абрахас. «Не то сломаешь себе шею!» «Ты что, с ума сошла?» «Это такая метла!» — крикнула маленькая баба-яга. «Она меня не слушается!» «С новой метлой дело обстоит так же, как с молодой лошадью. Ее надо сначала укротить и объездить. Если ты отделаешься при этом всего лишь одним разорванным фартуком, считай, что тебе повезло». Но маленькая баба-яга была опытной наездницей. Она направила взбесившуюся метлу в открытое поле. Там не за что было зацепиться. «Балуй, нечистый дух!» – покрикивала она на метлу. «Балуй! Скоро ты устанешь и наберешься разума!» Метла изо всех сил старалась сбросить наездницу. Она делала сумасшедшие прыжки в сторону, вверх, вставала на дыбы, падала, но ничего не помогало. Маленькая Баба-Яга сидела на метле крепко. Наконец, метла признала себя побежденной. Она совсем выбилась из сил. Теперь метла повиновалась каждому слову. Послушно летела она то быстро, то медленно, то прямо, то по кругу. «Давно бы так!» — удовлетворенно промолвила маленькая Баба-Яга. Она поправила на голове платок, одернула платье, потом ласково похлопала метлу, и они плавно понеслись навстречу лесу. Метла стала теперь смирнее овечки. Медленно скользила она по воздуху над верхушками деревьев. Где-то глубоко внизу проплывали заросли ежевики, гранитные глыбы. Маленькая Баба-Яга весело болтала в воздухе ногами, радуясь, что не надо больше тащиться пешком. Приветливо помахивала она рукой оленям и зайцам, пробиравшимся в чаще, и считала в земле лисьи норы. «Смотри-ка, охотник!» И ворон показал вниз своим длинным клювом. «Вижу», — ответила маленькая Баба-Яга. Она сморщилась и «пить!» Ловко плюнула охотнику прямо на шляпу. «Зачем ты так?» — упрекнул ее Абрахас. «Потому что мне так хочется», — хихикнула маленькая Баба-Яга. «Пусть он думает, что идет дождь». Но ворон оставался серьезным. «Это нехорошо», — осуждающе сказал он. «Хорошие ведьмы не плюют людям на шляпы». «Ах, брось», — капризно сказала маленькая Баба-Яга. «Отстань от меня». «Пожалуйста», — обиделся Абрахас. «Я отстану, но твоя тетка Румпумпель будет рада, услышав о таких твоих шуточках». «Ветряная ведьма? Ей-то что за дело?» «Очень даже что!» — крикнул Абрахас. «Представляешь, как она обрадуется, если ты не станешь хорошей ведьмой!» Маленькая Баба-Яга отрицательно покачала головой и хмыкнула. «Так оно и будет!» — сказал Абрахас. «Сама увидишь, если не исправишься!» И он многозначительно замолчал. Маленькая Баба-Яга тоже замолчала. Слова Абрахаса заставили ее призадуматься. Мрачно размышляла она над словами ворона. Но как она не раскидывала умом, все выходило, что правда за Абрахасом. Когда они прилетели домой, маленькая Баба-Яга сказала: «Да, ты прав, я должна стать хорошей ведьмой. Только так я могу досадить тетке Румпумпель. Это и будет моя месть. Пусть же она позеленеет от злости». «Так оно и будет», — каркнул Абрахас. «Но с сегодняшнего дня ты должна делать только хорошее». «В хороших делах недостатка не будет», — пообещала ему маленькая Баба-Яга. Буря. Маленькая Баба-Яга занималась отныне не 6, а 7 часов в день. Через год она должна знать все, что написано в колдовской книге. И знать отлично. Учение давалось ей легко. Она была молодой и старательной. И вскоре она уже знала наизусть все важнейшие колдовские фокусы. Иногда она летала на прогулку. После упорных занятий ей необходимо было немного проветриться. Иногда она даже ходила пешком по лесу. Потому что одно дело, когда тебя заставляют ходить, а совсем другое, когда ты сам хочешь. В этом есть своя прелесть. Один раз, когда она брела вот так по лесу с Абрахасом на плече, повстречались им 3 старушки. С пустыми корзинами за плечами шли они, опустив глаза в землю, как будто чего искали. «Что вы тут ищете?» — спросила их маленькая Баба-Яга. «Сухую кору и хворост для своих печек», — сказала одна старушка. А другая вздохнула. «Но нам не везет. Лес нынче как выметенный, ни одной сухой веточки». «И давно вы ищете?» — спросила маленькая Баба-Яга. «С утра», — сказала третья старушка. «Мы ищем и ищем. Они набрали вместе ни одной полной корзины. Приближается зима, а мы не знаем, чем будем топить свои печки». Маленькая Баба-Яга заглянула в корзины. У них лежало всего несколько тощих веточек. Маленькая Баба-Яга заглянула в корзины. В них лежало всего несколько тощих веточек. «Сочувствую вам», — сказала она. «В чем же дело?» «Дело в ветре», — сказали старушки. «В ветре?» — удивилась маленькая Баба-Яга. «При чем здесь ветер? Не понимаю». «А при том, что он не хочет дуть», — сказала первая старушка. «Никак не хочет», — подтвердила другая. «Из деревьев ничего не падает. И нам нечего положить в корзину», — сказала третья. «Вот в чем дело», — задумчиво произнесла маленькая Баба-Яга. Старушки закивали головами. А одна из них добавила: «Если бы я умела колдовать, я наколдовала бы ветер, но я, к сожалению, не колдунья». «Да», — согласилась маленькая баба-яга, — «ты не колдунья». Грустные старушки решили идти домой. «Искать нет больше смысла», — сказали они. «Пока не будет ветра, мы ничего не найдем». «До свидания». «До свидания», — ответила маленькая баба-яга. «Не можем ли мы им как-нибудь помочь?» — прошептал Абрахас, когда они скрылись. Маленькая баба-яга засмеялась. «Сейчас, только держись крепче, а не то тебя сдует ветром». Поднять ветер — это для ведьмы пара пустяков. Стоит присвистнуть, и начнется буря. Но какая! И маленькая баба-яга свистнула. В тот же момент поднялся ужасный ветер. Он промчался по лесу, раскачивая стволы деревьев, с треском ломая сухие сучья и швыряя на землю кору. Старушки в чаще испуганно завизжали, втянув головы в плечи и вцепившись в развивающиеся юбки. Мгновение, и их снесло бы ветром. Но маленькая баба-яга не хотела этого. «Хватит!» — крикнула она. «Перестань!» И ветер сейчас же стих. Старушки испуганно оглянулись. Они вдруг увидели, что весь лес усыпан сухой корой, сучьями и хворостом. «Какое счастье!» — закричали они. «Столько хвороста за один раз! Теперь нам хватит дров на всю зиму!» В несколько минут наполнили они свои корзины и потащились домой, сияя от радости. Маленькая баба-яга, ухмыляясь, смотрела им вслед. Даже ворон Абрахас был доволен, что случалось с ним редко. Легонько клюнул он маленькую бабу-ягу в плечо и сказал: «Для начала совсем неплохо. Мне кажется, что у тебя есть все для того, чтобы стать настоящей хорошей ведьмой». Вперед, сыночек! Отныне маленькая баба-яга всегда заботилась о том, чтобы собиратели хвороста не возвращались домой с пустыми корзинами. Знакомые старушки, встречаясь в лесу с маленькой бабой-ягой, весело улыбались и говорили: «Собирать в этом году хворост – одно удовольствие, есть зачем ходить». Но как удивилась однажды маленькая баба-яга, когда встретила заплаканных старушек с пустыми корзинами за плечами. Еще накануне вечером она наколдовала сильный ветер, и весь лес был усыпан хворостом. В чем же дело? «Подумай только, какая беда!» – запричитали старушки. «Новый лесничий запретил нам собирать хворост. Он высыпал его на землю и сказал, что в следующий раз нас посадит». «Куда посадит?» «В тюрьму», – заплакали старушки. «С чего это он?» «Он злой», – закричали старушки. «Старый лесничий никому не мешал. Собирай сколько хочешь, а этот новый страшен. Послушала бы ты, как он кричал. Теперь нам навсегда запрещено собирать хворост». И старушки зарыдали еще сильнее. Маленькая баба-яга стала их успокаивать. «Не плачьте, он еще одумается. Я его образумлю». «Как?» – спросили старушки. «Это уж мое дело», – сказала баба-яга. «Идите и не волнуйтесь. С завтрашнего дня вы снова будете собирать хворост сколько захотите». Старушки поплелись домой, а маленькая баба-яга сейчас же наколдовала себе полную корзину хвороста. Она поставила ее на дороге и уселась рядом, как будто очень устала и отдыхает. Долго ждать не пришлось. Вскоре на дороге показался новый лесничий. Маленькая баба-яга сразу узнала его по кожаной куртке. За плечами у него висело ружье, а через плечо кожаная сумка. «Ха!» – крикнул лесничий. «Еще одна старушенция! Что ты здесь делаешь?» «Отдыхаю», — ответила маленькая баба-яга. «Корзина слишком тяжела, и я должна немного отдышаться». «Разве ты не знаешь, что собирать здесь хворост запрещено?» «Нет, откуда же мне знать?» «Но теперь ты это знаешь», — вскипел лесничий. «Высыпай корзину и проваливай». «Высыпать корзину?» — с удивлением переспросила маленькая баба-яга. «Жальтесь надо мной, господин новый лесничий. Вы не причините зла старой женщине». «Сейчас ты увидишь, что я тебе причиню», – заорал лесничий. И он схватил корзину, чтобы ее высыпать. Но тут маленькая баба-яга сказала: «Нет, этого ты не сделаешь». Лесничий рассвирепел. «Я тебя арестую», – хотел сказать он. Но вместо этого вдруг произнес: «Прошу прощения, я пошутил. Конечно, ты можешь оставить себе этот хворост». «Что это со мной происходит?» – подумал лесничий. «Почему я хотел сказать одно, а говорю другое?» «Конечно, понимаете, что маленькая баба-яга его заколдовала, но он-то этого никак не мог знать». «Так-то лучше, сыночек», — подумала маленькая баба-яга. А вслух она весело сказала: «Если бы только корзина не была столь тяжелой, может, тебе помочь?» — осведомился лесничий. «Я мог бы отнести этот хворост к тебе домой. Маленькая баба-яга захихикала. «В самом деле, сыночек, это очень любезно с твоей стороны, такой вежливый молодой человек». «Черт знает, что такое», — подумал лесничий. «Что я за чепуху болтаю? Я не узнаю сам себя». Тут лесничий совершенно против своей воли схватил корзину и взвалил ее себе на плечи. «Матушка», — сказал он, — «если ты очень устала, то садись на корзину верхом, я и тебя отнесу». «А ты не шутишь?» — спросила маленькая баба-яга. Лесничий был сам не свой. Он с удивлением услышал собственный голос. «Конечно, не шучу. Залезай и садись верхом». Маленькая баба-яга не заставила себя дольше упрашивать. Одним махом вскочила она верхом на корзину, а ворон-абрахас спорхнул ей на правое плечо. «Поехали», — сказала маленькая баба-яга. «Вперед, сыночек!» Лесничий готов был провалиться сквозь землю, но вместо этого он послушно, как вьючный осел, двинулся по дороге. «Все время прямо», — скомандовал Абрахас. «И поживей, мой ослик, поживей, а не то я клюну тебя в попку». Лесничему становилось то жарко, то холодно. Он топал и топал. Скоро он взмок от пота, как в бане. Язык у него вывалился наружу. Сначала он потерял шапку, потом кожаную сумку. Ружье он тоже посеял. Так его гоняли по лесу до изнеможения. «Налево», — командовал Абрахас. «Теперь направо, за ворогом, опять налево, а там прямо в гору». Когда они, наконец, добрались до избушки, лесничий уже еле стоял на ногах. Но маленькая баба-яга спросила его без всякого сострадания. «Не хочешь ли ты, сыночек, порубить этот хворост?» «Я его порублю, перевяжу и уложу штабелем», — пропыхтел лесничий, еле переводя дыхание. Так он и сделал. Когда он кончил, а времени прошло немало, маленькая баба-яга сказала: «Теперь ты можешь идти домой. Благодарю тебя. Такого милого и предупредительного лесничего я еще не видала. То-то обрадуются старушки, собиратели хвороста. Ведь ты им тоже поможешь, не правда ли?» Новый лесничий ничего не ответил. Молча побрел он домой, качаясь от усталости. С той самой поры, завидев в лесу старушку, собирающую хворост, лесничий в ужасе обходил ее стороной. Маленькая баба-яга не раз еще вспоминала свою проделку. «Теперь я всегда буду так поступать», — призналась она ворону. «Я буду помогать хорошим людям, а плохих буду наказывать, устраивать над ними разные шуточки». «А по-другому ты разве не можешь?» — спросил Абрахас. «Ведь можно делать добро и без этих шуточек». «Ах, брось!» — махнула рукой маленькая баба-яга. «Без шуточек как-то скучно». А если хочешь узнать, что было дальше, прочитай эту книжку со своей мамой.